Глава вторая. За поливальной машиной тянулся длинный мокрый след, как за гусеницей. Машина тарахтела себе неторопливо по утреннему проспекту, и два белых водяных уса воинственно торчали в разные стороны. Майя остановилась перед рекламным щитом «Ювелирная выставка в Сокольниках». И, конечно, один из усов хлестнул ее по ногам. Колготки тут же промокли, в туфлях захлюпало. «Женщина, я извиняюсь!» — проорал водитель, приоткрыв дверь кабины. «Но вы тоже, я извиняюсь! Нашли, где стоять!» Майя, не расстроившись, махнула рукой и побежала на работу. Первые покупатели появлялись не раньше 11, но Моня настаивала, чтобы летом салон открывался в 10, причем лето для Мони Вермана начиналось в апреле. Он был, кажется, единственным человеком во всей Москве, который твердо верил в это и ждал такой же убежденности от подчиненных. Но подчиненные не верили. Им, особенно Майе, весь апрель казалось, что лето вообще никогда не наступит. Будет мокрое, всхлипывающее межсезонье, грязное, как снег на обочинах, а потом сразу ухнет зима, и все пойдет по новой. Но ровно 3 дня спустя, после окончания апреля, в город ввалился буйный, распевающий во все птичьи глотки май. Дома расправились и помолодели, витрину ювелирного салона «Афродита» отмыли до блеска, и теперь-то уж никто не сомневался, что лето совсем близко. «Боже ж мой!» — с ужасом воскликнул Моня, когда Майя зашла в магазин. «Вы посмотрите на эту женщину. Морецкая, ты выглядишь, как шлеперка. С тебя можно писать картину «Московский босяк».» Но ужас его был наигранным. Моне Верману нравилось смотреть на Майю. За последний год она расцвела на его глазах, и Моня не без оснований полагал, что в этом есть и его заслуга. «Подобрали, обогрели, с легким самодовольством», — думал он, вспоминая, какой она появилась перед ним, измученная женщина с поникшими плечами и копной черных волос, падавших ей на лицо. От лохматой копны Майи избавилась на 3-й месяц работы в «Афродите», и Моне открылось чудо — точеное лицо с нежной кожей и яркими синими глазами. Увидев помощницу в новом облике, Верман потерял дар речи, а ехидный Сёма тут же посоветовал ему закрыть Морецкую в кабинете и не выпускать на глаза посетителям, чтобы те не похитили их красавицу. Клиенты и в самом деле засматривались на коротко стриженную брюнетку с узкими запястьями и тонкими пальцами. Но Майя работала вдохновенно, не обращая внимания на окружающих, и вскоре Моня успокоился. Его находка оставалась при нем. На крики Вермана из-под прилавка выглянул Яша. Рыжий лохматый Яша окинул взглядом Майю и пожал плечами. «Дядя Моня сегодня не в духе», — пояснил он. «Его укусила муха, которая встала не с той ноги. Вы можете себе представить?» Верман шикнул на племянника, и худой Яша, сложившись точно складной метр, снова исчез под прилавком. «А это ты, уточка», — приветствовал Майю Сёма Дворкин, выбираясь из своей комнатки. «Моня, что ты такой заведенный? С утра как будильник, почему наша Майя босяк?» «С вами будешь заведенный. Вы мне рвете нервы, Сёма, и не по одному разу. Посмотри на ее ноги». «Нет, ты посмотри на ее ноги!» «Зачем мне смотреть на ее ноги?» — возражал Сёма. «Я пожилой человек, мне вредно волноваться. От таких прекрасных ног любой станет не в себе». «Да они мокрые!» «Это неприятность». «Да», — соглашался Сёма, «но такое с каждым может случиться. Вот помню, лежал я в Морозовской больнице». «Все», — завопил Верман, заткнув уши. «Морецкая, живо за работу и переодень свои ноги, я тебя умоляю». Майя, смеясь, прошла в комнатку. Рабочий день начался. Сёма и Моня снова припирались о чем-то возле витрины. Оба маленькие, толстенькие, лысые. Только Сёмину лысину обрамляли торчащие волоски, а вокруг плеши Мони вились черные кудряшки. Про себя Майя называла их «Шалтай» и «Болтай». Еще они походили на героев «Алисы в стране чудес», «Тру-ля-ля» и «Тра-ля-ля», вечно спорящих близнецов. Самое смешное заключалось в том, что Моня и Сёма даже не были родственниками. Яша снова вынырнул наружу, укоризненно посмотрел на дядю. Верман взял его на работу всего 2 месяца назад. По мнению Яшиной мамы, ее сын был жутко талантлив. Он выучился в Москве на химика и даже уехал работать в Китай. Однако через год вернулся обратно без денег, одичавший и голодный. Облившись слезами над сыном, мама упросила Моню помочь мальчику. О своей прежней жизни Яша говорил неохотно. У Майи сложилось впечатление, что в Китае он что-то натворил и сбежал от сурового китайского правосудия. Что бы это ни было, но с тех пор Меланхолично Яша вел себя тихо, а с дядей пререкался исключительно из любви к искусству. Правда, имелся у них один постоянный повод для стычек. Повод назывался «Кулек и повар». Под этими живописными кличками скрывались два Яшиных приятеля – Данила Кульков и Коля Порошин. Оба – источник непрекращающейся головной боли для Мони Вермана. Данька Кульков получил свое прозвище вовсе не из-за фамилии. У мелкого, тощего парнишки вечно были полны карманы семечек. В свободную минуту Данька основательно усаживался на корточке, вытаскивал пригоршню и поклевывал, лихо сплевывая шкурки. Чисто голенастый воробей, поглядывающий на свою стаю орлом. Как-то раз эту картину увидела, возвращаясь из школы, учительница русского языка и литературы. «Фу!» — осуждающе сказала она. «Да чего же бескультурно? У вас даже руки черные от этой гадости. Заплевали все вокруг. А ведь вы умные, воспитанные мальчики». Умные, воспитанные мальчики глумливо заржали. Все, кроме Даньки. Он цыкнул на остальных и заверил, что такое больше не повторится. Через несколько дней учительница вновь обнаружила Данилу, сидящего в любимой позе возле школьного забора. «Кульков!» — трагически воскликнула она. «Как же так?» «Спокойно, Вера Игнатьевна», — веско сказал Данька, распрямился, предъявил оторопевшей учительнице газетный кулек и лихо сплюнул туда шелуху. «Во! Все культурно, как в музее!» И с тех пор всегда таскал с собой сложенную газету, из которой мастерски крутил кулечки. С того же дня прозвище «Кулек» прикрепилось к нему крепко-накрепко, как застрявшая в зубах шелуха. Его загадочный приятель Коля Повар заработал свое прозвище раньше. Коля Порошин был здоровенным увольнем с огромными руками-лопатами и круглый, как колобок головой. Он производил впечатление глуповатого безобидного парня, но дразнить его опасались. Коля тут же выходил из себя и молотил тяжеленными кулаками, как взбесившаяся мельница, не разбирая, куда попадет. За пару драк его чуть не исключили из школы, но отстояла мать, такая же большая, похожая на гренадера женщина. Щуплого Кулька Порошин слушался беспрекословно, признавая за товарищем ум и находчивость. Однажды у мальчишек отменили урок труда, и 15 оболтусов согнали в класс к девочкам. Девочки в передниках учились варить суп. Неожиданно для всех Порошин присоединился к ним. На него с хихиканьем нацепили передник, и Коля увлеченно взялся за поварешку. 10 минут он помешивал борщ, стоя спиной к классу и игнорируя шуточки. Когда же пришла пора дегустировать готовое блюдо, оказалось, что дегустировать почти нечего. Порошин незаметно выхлебал всю кастрюлю. «Ну ты повар!» — заявила ему разгневанная учительница. «Иди отсюда, безобразие!» Так Коля Порошин стал поваром. Два товарища были знакомы с Яшкой еще со школьных лет. Как могли сойтись два подростка из неблагополучных семей и рафинированный еврейский мальчик, увлекающийся химией, никто не мог объяснить. Но в свободное от Яшкиных опытов время они вместе шатались по дворам к ужасу и возмущению Яшиной мамы. Через несколько лет пути их разошлись. Яша, окончив институт, уехал в Китай, а Кулек и повар то болтались без дела, то находили какие-то сомнительные занятия. Когда племянник Вермана вернулся в Москву, оба приободрились. «Свои люди». Да на теплом местечке, в ювелирном салоне. Яша поможет им устроиться. Они тоже могут торговать этими, как их, брюликами. К их великому огорчению, Моня Верман так не считал. Моня Верман синел, как удавленник, когда на пороге появлялись две знакомые фигуры. Он запретил им приходить, но это не помогло. Данька с поваром поджидали Яшу на заднем дворе, потягивая пиво, грызя семечки и смачно сплевывая их в газетный кулек. «Как ты можешь с ними общаться?» — кричал Моня на племянника. «Что у вас общего, я имею спросить? Они поведут тебя плохой дорогой, Яков?» «Дядя, не мельтешите», — просил Яша. «Какой дорогой, когда они смирно сидят в глубокой заднице?» «И ты обязательно хочешь сесть с ними рядом? Я просто хочу попить с ними пиво. Имею право?» Эти споры повторялись регулярно. Но ничего не менялось. Кулек с поваром невозмутимо пили пиво, Яша ожесточенно сражался с дядей за право составить им компанию, а Моня кипел и булькал, как камчатский гейзер, но поделать ничего не мог. Майя села за свой стол, разложила срочные заказы, поглядывая в салон. В их с Сёмой коморке одна стена и дверь были стеклянные. Муни Верман утверждал, что клиентам нравится смотреть на работу ювелиров. А Майя любила из-под тишка наблюдать за посетителями салона «Афродита». Это место было хорошо известно в Москве. Владел им предприниматель Аман Купцов, хозяин сети недорогих ювелирных магазинов. Но «Афродита» стояла особняком среди них. Сюда наведывались настоящие ценители камней. Сюда приносили украшения или переделку. Сюда шли купить стоящие бриллианты, которые Моня разыскивал по всему миру. В конце концов, здесь хозяйничал Моня Верман.